Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Он ходил по бывшему лагерю политзаключенных, Пермь-36, под дождем и молча глядел на многотысячную толпу подпевавших Шевчуку «Родина», «Еду я на родину», «Пусть кричат у родина, а она мне нравится». Он немного понимал по-русски и, как признался мне позднее, абсолютно не понимал происходящее. Вечером на смеси английского и немецкого мы разговорились, и он представился: Петр Цивинский, директор Аушвица, Государственного польского музея-мемориала Аушвиц-Биркенау. То есть комендант Освенцима, неловко пошутил я. У нас такие шутки невозможны, сказал Петр. У нас невозможно представить себе ликующий музыкальный фестиваль в лагере-мемориале. Я не знаю бывшего узника Аушвица, который бы, подобно бывшему заключенному Перми-36 Сергею Ковалеву, сказал бы: «Это были для меня не худшие времена, было время подумать». И эти вольные дискуссии на лагерном пленэре о прошлом, которое так же спорно, как и настоящее, тоже трудно представить.
А память окрепнет, а боль не ослабнет. Стареть вплоть до ветхого новым заветом. А наше местечко зовется Едвабне, Дахау, Майданек, Варшавское гетто.
Поляков на форуме «Пилорама», несомненно, уже завоевавшим международную известность, в этом году было немало. Один из них – известный польский диссидент, редактор газеты «Выборчу» Адам Михник.
Я никогда в жизни не мечтал об этом, что я буду в лагере для политзаключенных и не буду как заключенный, а как свободный человек. И буду здесь общаться с моим близким другом, с Сергеем Адамовичем Ковалевым, и он тоже меня будет уже как за заключенный. Все началось в России. Мы все благодарны русским демократам, потому что только благодаря русским демократам мы нашли пространство, чтобы уничтожить коммунистическую диктатуру в наших странах. Вы думаете, что почему я настоящий польский патриот, я тоже настоящий антисоветский русофил? Потому что я читаю и говорю по-русски благодаря русским диссидентам. Чтобы их прочитать, я учился русскому языку, да даже и в польской коммунистической тюрьме.
Еще один из многочисленных иностранных гостей гражданского форума «Пилорама-2009» – судья Верховного суда ФРГ по антимонопольному законодательству и член правления Amnesty International Петер Франк, выступая в дискуссии, посвященной, в частности, 20-летию падения Берлинской стены, отметил очевидную иностранцу уникальность места ее проведения.
В студенческие времена, в 1977-м, я начал добровольно работать в Amnesty International, и первое дело, которым я занимался, было дело политического заключенного Василя Стуса, который в этом лагере сидел и погиб. Для меня это невероятно, оказаться здесь через 30 лет, да еще и принимать участие в этой дискуссии.
Дискуссий на форуме «Пилорама-2009» было предостаточно. Сегодня, чтобы представить их разнообразие, я успею назвать лишь темы некоторых из них. Самые общие – война и мир, человек и тюрьма. Так или иначе, они по-разному преломлялись и в обсуждении вопроса о криминализации и милитаризации публичной жизни в России, и в дискуссиях о возможности победить в малых войнах. Мне самому довелось модерировать одну из таких дискуссий о взаимодействии пенитенциарной системы и средств массовой информации. О трагической значимости этой темы напоминал портрет убитой недавно журналистки Натальи Истемировой. Участники обсуждения, проходившего под отдаленный музыкальный грохот, на главной сцене форума в это время шел один из многочисленных концертов, высказывались весьма скептично. В частности, один из докладчиков, спецкор «Новой газеты», руководитель направления против милицейского произвола Аркадий Бабченко сказал:
«На мой взгляд, проблемы тюрьмы и прессы, ее сейчас уже вообще не существует, потому что тюрьма есть, а прессы нет, на мой взгляд. Потому что вот мой первый начальник, мой первый редактор, Павел Николаевич Гусев, редактор «Московского комсомольца», я когда только пришел на работу, он меня учил, что главная задача журналиста – драть власть. Если власть драть не за что, это не значит, что власть хорошая, это значит, что журналист плох. Потому что, на мой взгляд, пресса, наоборот, силу теряет. Был период, там, ну, может быть, года до 2005-го, когда журналистика действительно имела значение. На мой взгляд, журналистика сейчас значения не имеет уже никакого, потому что, вот как я для себя понимаю журналистику, есть проблема, есть ее описание, есть реакция общества на эту проблему, которая заставляет власть эту проблему решать. Вот эта цепочка, в моем представлении, оборвана на втором пункте. Есть проблема, есть ее описание, все, дальше не делается ничего».
Секретарь Союза журналистов, старшина гильдии судебных репортеров Леонид Никитинский смотрит на нынешние возможности прессы в освещении тюремных проблем весьма мрачно.
Сейчас тюрьма закрыта абсолютно. Попасть туда вам никто не даст. Если у вас есть, ну, вас могут провести на экскурсию, время от времени Гуин это делает, там каких-то свой пул там проводит по каким-то коридорам. Это не даст никакого представления о том, что там происходит. Мы не знаем просто, что там происходит, кроме рассказов тех, кто оттуда вышел, но они тоже не очень людей интересуют. Им, может быть, не точно картину воспроизводят. Войти туда сегодня невозможно. Понятно почему. Потому что в России ментовская власть. Это ментовское государство. И тюрьма здесь очень важный элемент. Потому что что делают менты, на чем основывается их коммерция. Да, на самом деле, все это большое коммерческое предприятие ментов. Они хватают человека, кидают его в тюрягу. Здесь суд чисто автоматически, так сказать, штампует их... С виной, без вины, там сидит масса людей, которые, в общем, ни в чем не виноваты, да? И кто же туда пустит журналиста постороннего, да, никакого-то неподготовленного? Это просто немыслимое дело. Поэтому на сегодня эта тема, она, безусловно, существует. Может быть, в провинции как-то еще может. Здесь связи как-то ближе. Может быть, как-то можно туда протериться, чтобы что-то сделать. Но я не думаю, что меня кто-то пустит в тюрьму, кому бы то ни было. Иногда возникают громкие скандалы, вроде той же самой Уфы и Благовещенска, или вот сейчас в Челябинске идет скандал, вот в Екатеринбурге назревает, там был бунт, и вот тут уже приходится что-то раскрывать, потому что начинаются суды, они тоже стараются суды закрыть, но какая-то информация пойдет. А в принципе тюрьма сегодня... Тема, вот тюрьма как таковая, тема совершенно недоступна.
Тюрьма, лагерь, неволя – темы, скажем так, органичные для внимания к себе в единственном в России лагерном мемориале, были не только предметом дискуссии «Пилорама-2009». О них показывали фильмы, читали стихи, а Пермский театр оперы и балета представил даже видеовариант своего оперного спектакля «Один день Ивана Денисовича». О них пели песни и старые, и нового времени.
Соловецкая чайка всегда голодна, замирает над пеною жалобный крик, и свинцовая горькая катит волна на далекий туманный пустой материк. И обветренным мокрым куском янтаря над безбрежьем черных дымящихся вод, над холодными стенами монастыря. Золотистое солнце в тумане встает, только серый день развеянных дум, только горькая, стылая, злая вода. Ничего не решил протопопа Бакум, все осталось, как было, так будет всегда.
А пока мы сидим с собою горды и делаем дым во имя еды, они готовят кресты для новых святых. Ты убивают молодых, 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 ты убивают мы сидим с собою горды и делаем дым во имя еды, они готовят кресты для новых святых.
Гражданский форум «Пилорама», на котором все это пелось и плясалось, а также говорилось, демонстрировалось и жарко обсуждалось, он проходил в этом году уже в пятый раз. Конечно же, этот форум уникален и по соединению тем и жанров, и по немыслимому для других фестивалей набору участников. Это и бывшие политзаключенные Вячеслав Бахмин, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Михаил Мейлах, Адам Михник. Это и дипломатические представители ряда стран и ООН. Кстати, генконсул США в Екатеринбурге Тим Садаски приятно поразил публику исполнением под гитару старых американских песен. «Песен нашего детства», как сказал мне глава филиала фонда Бёля в России Йенс Зигерт. И тут же и «Митьки», и «Гроздья виноградовые», и «Отзвуки му», и разнообразие театральных коллективов, и барды-ветераны Юлий Ким и Сергей Чесноков, и нынешние тоже уже весьма популярные, Нателла Болтянская, Михаил Барзыкин, Григорий Донской, Евгений Матвеев со своим ансамблем. Превращенная в мемориал тюрьма для политзаключенных объединила их всех – детей разных народов, представители разных стран, возрастов, поколений и культур. И одним из символов этого уникального единения было исполнение знаменитым в Венгрии бардом Ласло Фелдешем «Хобо» своей версии «Охоты на волков» Высоцкого. Tudom felé hajtanak, dupla csővel a fák mögül ülnek, a vadászok árnyékban repülnek, a hóban farkasok hengeregnek, mindjárt mozgó céltáblák lettek, a farkas hajszá folyik szürke ragadozókra. С той же сцены, что и венгр, потерпевший Владимира Высоцкого, читал малоизвестные стихи отца и Никита Высоцкий.
Я бодрствую, но вещи сон мне снится. Пилюли пью, надеюсь, что усну. Не привыкать глотать мне горькую слюну. Организации, инстанции и лица мне объявили явную войну за то, что я нарушил тишину, за то, что я хриплю на всю страну, чтоб доказать. Я в колесе, не спится, за то, что мне не имется и не спится, за то, что в передачах за граница передает мою блатную старину, считая своим долгом извиниться, мы сами без согласия. Ну и ну, за что еще? Быть может, за жену, что, мол, не мог на нашей подданной жениться, что, мол, упрямо лезу в кап-страну и очень не хочу идти ко дну, что песню написал, и не одну, про то, как мы когда-то били фрица, про рядового, что над зод валится, а сам ни сном, ни духом про войну. Кричат, что я у них украл луну и что-нибудь еще украсть не примену. И небылицу догоняет небылица. Не спится мне. Да как же мне не спится? Нет, не сопьюсь. Я руку протяну и завещание крестом перечеркну. И сам я не забуду осениться. И песню напишу, и не одну, и в песне той кого-то прокляну. Но в пояс не забуду поклониться всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться. Пусть чаша горькая, я их не обману.
Стихов на пилораме 2009 звучало немало. Наибольшую аудиторию собрал своим чтением Юрий Шевчук. Под проливным дождем гигантская толпа, в которой можно было различить и пермского губернатора со свитой, и жителей близлежащего Кучино, бывшую лагерную охрану и членов их семей, и молодежь, приехавшую издалека, чтобы увидеть своего кумира, все они напряженно слушали.
Коммунизм подошел, как весенние талые воды. Старики на сносях ждут волхвов в шалаше у разлива. Я смотрю в их глаза, не познавшие сути свободы. Этот вечный закат у воды мало смысла, но очень красиво. На разливе бетон гласит соловьем откровений. Те, кто жаждет добра для других, утешают их позже расстрелом. Написать бы еще гость лирических стихотворений, а потом выйти в поле в исподнем отчаянно белом. Пусть я буду последний, убитый на этой гражданской. Что за секс, когда пень на колоду, сестра на сестру, брат на брата, ночью деда со сфена спилили в тайге на промзоне Уканске. И сейчас нас не слышат и тащат к добру без вины виноватых. Коммунизм хорошо, если ты Карл Маркс, на худой конец Ленин, если Альпы в снегу и горят, как хрусталь в электрическом свете. Если ты с кружкой пива янтарного в праздничное Вене с омерзением классовым почуешь мух на бараньей котлете. Нео-большевики и сегодня весомо ругают систему. За добро вновь идут на борьбу, на тюрьму и на плаху. Я их всех понимаю, но есть ли гуманная схема? И скребет по доске, и смердит настоящий из праха.
Шевчук, конечно, оказался центральной исполнительской фигурой пилорамы этого года, собравшей, по сведениям милиции, около 8-9 тысяч человек. А его выступление – главным, объединяющим всех собравшихся моментом.
Я пил вчера у генерала ФСБ.
Он был могуч, как вся его квартира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире и т.д. Я ценил фаянс японского сортира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире, все без «б». Я ценил размах японского сортира. Ты что поешь? Да вроде бы пою. Твои коллеги, дрянь да пидорасы. Я этот юмор бы собрал разок в Гулаговском раю. А ты ничего, талантливый очкастый. Я этот юмор бы собрал разок в Гулаговском раю. А ты ничего, ты наливай, очкастый. Ну что, сынок, давай поднимем за ВВ. Хотя достал он нас, конечно.
Гражданский форум «Пилорама-2009». Теперь он признан главным имиджеобразующим мероприятием Пермского края, и администрация области намерена оказать ему серьезную финансовую поддержку, возможно, при условии ее руководящих пожеланий. Тут есть свои соблазны и опасности. Но одно ясно, и об этом мы говорили с директором Аушвица. Пилораме, уже завоевавшей мировую известность, суждена долгая жизнь. Пожелаем ей удачи. Разница во времени. Над передачей работали режиссер Михаил Касторов и автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционное движение «Солидарность» назвало политическим заказом отказ избиркома зарегистрировать кандидатов движения на выборах в Мосгордуму и призвало избирателей выразить в день выборов свой протест. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Федерального политсовета движения. В Назране неизвестные убили следователя МВД Ингушетии Азамата Берсанова. Сообщается, что он был застрелен у ворот собственного дома. Ведется поиск нападавших. Главный приз Венецианского международного кинофестиваля «Золотой лев» получил фильм израильского режиссера Самуэля Мауза «Ливан». Приз за лучшую женскую роль получила петербургская актриса Ксения Рапопорт за участие в фильме «Двойной час» итальянского режиссера Джузеппе Капутонди. Избирательная комиссия Афганистана обнародовала новые предварительные итоги президентских выборов. Сообщается, что после подсчета почти 93% бюллетеней действующий президент Хамид Карзай набирает более половины голосов. В результате взрыва в разных городах Ирака в субботу погибли не менее 9 человек, около 40 ранены. Иран не исключает возможности переговоров по своей ядерной программе, но считает ядерные разработки своим неотъемлемым правом. Об этом заявил сегодня иранский министр иностранных дел Манучер Муттаки. В регионе Хайбер на северо-западе Пакистана сотни полицейских подали в отставку. Причиной послужило радиообращение лидера радикальной группировки «Лашкар-э-Ислам», в которой он призывал государственных служащих к увольнению в знак протеста против наступления правительственных войск на позиции боевиков. В Афганистане в результате серии взрывов вооруженных нападений за минувшие сутки погибли десятки людей. 14 человек стали жертвами взрывов в провинции Урусган. В результате двух взрывов в разных районах страны в тот же день погибли 5 американских солдат. В разных районах Индии сепаратисты в субботу совершили нападения на полицию и военных.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий. На нашей пестрой суматошной планете США давно уже исполняют полицейскую миссию. Буш был надежным, старательным полицейским. Делал, что мог. Верилось ему. Обама... Не вижу в нем ясной, суровой твердости профессионала. Безнравственно читать нотации там, где нужно власть употребить. Вообще-то я расист, и мне тошно видеть, как цивилизация Земли меняет цвет. А что до России, то страшная, может, и окончательная беда России – дураки. Дороги, хляб, варьё, пьянство – оно, конечно, но чванливая державная дурость – беда из бед. Параноики у российского кормила чуть не традиция. Каких только не было, и к сталинской опричнине у народа привычка. Большая беда случилась, когда конопатый уголовник решил по дурости дружить по понятиям с политическим шулером, с кидалой. Да и нынче братаемся мы с людоедами всех мастей. Прикармливаем их в надежде, что не с нас начнут. То, что правят нами чекистские мочилы и воры, перетерпеть можно. Страшно, что олухи дремучие. В этом сегодняшняя безнадега. Артем, Москва. Очень хочется думать, что автор этого письма объявляет себя расистом в запальчивости, правда, неприличной. Ну, а если он действительно расист, то перед нами один из упомянутых им олухов дремучих. Тогда я не хочу понимать, чем эта болезнь отличается от чванливой державной дурости, на которую он так грешит. Письмо из Санкт-Петербурга. В связи с недавним визитом на Украину патриарха Кирилла хотел бы кое-что напомнить нашим слушателям. Хуже всего к святейшему отнеслись в городе Ровно. В Ровенской области на каждую тысячу населения одна христианская община. На каждую тысячу. Общин московского патриархата меньше половины. Это при том, что московских церквей на Западной Украине в советские годы почти не закрывали. Трудно поверить, но около половины всех, повторяю, всех приходов Русской Православной Церкви в мире именно на Западной Украине и находились. На весь Ленинград было оставлено 4 храма, а в Западной Украине в каждом селе. Так что после кончины Совка московскому патриархату там было что терять. В последние годы множатся не только приходы киевского патриархата. Как грибы после дождя растут протестантские общины. Каждая третья община, продолжает автор, протестантская, каждая четвертая киевского патриархата. Как-то мне довелось посетить службу в баптистской церкви. Один прихожанин спросил пастора: «Брат, вот вы говорите, что надо быть примером окружающим, а сами зимой без шапки ходите». На что пастор ответил: «Вы знаете, брат, что у меня 6 человек детей, поэтому на шапку у меня денег нет». При этом общиной только что был закончен огромный дом молитвы, а пастор, отвечавший за стройку, ходит на службу пешком и без шапки, только с Библией в руке. И как рядом с ним выглядит патриарх Кирилл с его проповедью христианского воздержания и при часах за 30 тысяч евро на левой руке. Гаврильчук Богдан, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Богдан. В политике советской власти было немало непостижимого для настоящего советского человека. Точно так же много непостижимого для современного русского человека в политике нынешней Москвы. Что было непостижимым тогда? Советская власть считала религию, всякую религию, злом, священнослужителей паразитами, церкви ненужными сооружениями. Но Западную Украину заселила православными попами, большинство из которых служили не Богу, а ей, власти. Дело в том, что в досоветское время там преобладала греко-католическая церковь. Она подчинялась папе римскому. Решено было искоренить не просто ее, а европейский дух, в той мере, в какой он проник туда вместе с Западной церковью. Тут и пригодилось московское православие. Понятно, что как только советской власти не стало, приход московского патриархата стали рассыпаться. Это как в хозяйственной жизни. Если завод или коровник появился на свет по воле начальства, а не рынка, он исчезнет, как только начальство перестанет его содержать. Своими соками такой организм существовать не может. Это объективный экономический закон. Некоторые слушатели жалуются нам. Был такой большой коровник, а теперь стоит пустой. Его растаскивают по кирпичику. Московское православие держалось в Западной Украине на советских штыках. Не стало штыков, и люди стали возвращаться в свою прежнюю веру. А патриарх Кирилл возмущается, его децерковь вытесняют оттуда силой. Одновременно порицает советскую безбожную власть. И это непостижимо для неиспорченного русского человека. Пишет господин Закревский: «Скандал, Анатолий Иванович, форменный скандал. Ваш пан Остапенко это безжалостно выразил, когда предложил нам, русским, прикинуть, сколько стран признали за истекший год Абхазию и Южную Осетию. Мне хватает одного пальца – Никарагуа, не считая России». А Лукашенко в годовщину этого события напомнил своим гражданам, что те из них, кому хочется съездить в Абхазию или Южную Осетию, должны обращаться в грузинское консульство, поскольку эти территории являются частью Грузии, с которой у батьки обычные дипломатические отношения. Я, гражданин России, испытываю чувство унижения. Унизили меня не Грузия, не Белоруссия, а Путин с Медведевым. Я хотел бы спросить их, продолжает автор, как они себя чувствуют, будучи униженными еще больше, чем я. Вы, господин Путин, Медведев и ваши средства массовой информации, говорите мне, что подняли Россию с колен, что мир теперь считается с Россией, а он плюет на нее. И виноваты в этом вы, и только вы двое, Путин и Медведев, не считая, конечно, сотни миллионов таких, как я. Мир на вас плюет, а вы с нами даже не утираетесь, делая вид, что это божья роса. Закревский Сергей Ильич. Приветствую вас, Сергей Ильич. Без упоминания сотни миллионов ваше письмо было бы далековато от истины. Россия стала жертвой самовозвеличивания. Подтолкнул ее к этому Путин, но она рада была обманываться. Печально знаете что, Сергей Ильич? Мания величия сменится на свою противоположность. Явится самоуничижение. Хрен редки не слаще. А самоуничижение опять вызовет самовозвеличивание. И здравым людям ничего не останется, как восклицать: «Скучно жить на этом свете, господа». Вы написали, что для подсчета стран, признавших Южную Осетию и Абхазию, вам хватило одного пальца. На самом деле вы могли бы обойтись и половиной пальца. Их признал только вождь Никарагуа. А парламент этой страны нет, еще, кажется, не признал. Из Николаева пишет господин Чумак: 20 лет назад Советский Союз вывел свою армию из Афганистана, оставив там убитых ею миллион афганцев и не знаю сколько тысяч своих. А теперь смотрите, что делается в связи с этой годовщиной в демократической, независимой Украине. В лучших традициях геббельсовской пропаганды агрессоров называют воинами-интернационалистами. В школах устанавливают доски с именами погибших при исполнении интернационального долга. Трудно себе представить в какой-нибудь немецкой школе надпись: «Выпускник такого-то года, истинный ариец, погиб под Москвой в 41-м году, защищая Рейх». Более того, нашим воинам-интернационалистам послушают 20-летие их бегства из Афганистана, бесплатно выдаются квартиры. Кто-нибудь помнит, что съезд народных депутатов СССР в 89 году принял резолюцию, что ввод войск в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения? Уши вянут от аргументов типа «они не виноваты, их послали». Так, но за что почести? Часто упоминают, что каждый пятый из погибших в Афганистане советских солдат был украинец. Логично вывести, что на совести украинцев, в свою очередь, пятая часть погибших афганцев – 200 тысяч человек. Оставшиеся в живых наши интернационалисты не только не каются, но требуют льгот и бесплатных квартир от власти, которая не имеет никакого отношения к той, которая посылала их на войну. И вот ужас, Анатолий Иванович, безбожный постсоветский украинский политический класс идет им навстречу, потому что они, видите ли, электорат, то есть лакомый кусок. В моем городе Николаеве гордятся еще и победой над врангелевцами под Севашом. Ну что же это такое? Неужели мы так никогда и не поймем, что настоящий христианин должен просить прощения? С уважением, И. Чумак, город Николаев. Вы не сказали, господин Чумак, всей правды. Украинцы, как известно, хорошие служаки, так что вполне можно допустить, что на их совести не пятая часть погибших афганцев, а больше. Я не сделал бы этого уточнения, если бы сам не был украинцем, чистым, чистокровным. Мерзкие слова, если вдуматься. Я употребляю их только потому, что особый случай. Вообще же о чистоте кровей пристало упоминать разве что при обсуждении собак и лошадей. Следующее письмо. Собирался написать вам раньше, да не имел ориентира в происходящем. Потом ориентир появился, а теперь и проявился. Ере взвалили на себя бремя власти и хотят тащить одни, пусть волокут. Ерами автор называет партию «Единая Россия», единороссов. «Это бремя их в скорости придавит», — продолжает он. «А после того, как они издадут последний писк, перед остальными сразу же встанут все проблемы в полный рост, и перекладывать их решения будет не на кого». Это отсутствие жилья, низкая зарплата, нищенские пенсии, плохое здравоохранение, опасная милиция, а также низкий уровень демократии. В основе всего этого низкая производительность труда. Тот уровень демократии, который был принят в 90-е годы, был завышен относительно производительности труда, вот и упал. Нам нужен такой демократ у власти, который бы прямо сказал народу, что при этой производительности у нас никогда не будет ни пристойного жилья, ни здравоохранения, ни хороших зарплат, и надо не рычать на Запад, а закатать рукава и научиться у него работать. Выборы у нас и вправду малоэффективны, да и затратны, и жульничества полно, продолжает этот слушатель. А ведь при современной науке и технике это все нетрудно исправить. Надо разработать специальные логические задачи и тесты, и пусть претенденты в управленцы в течение 2-3 дней отвечают, и снимать их на видео, и к детектору лжи подключить, чтобы было видно, где врет. Результаты компьютер пусть передает в СМИ. Компьютер же зачислит его в резерв управленцев. А чтобы действующие управленцы не кисли, пусть и они ежегодно подвергаются такому испытанию. Кто не выдержал, тому компьютер пожелает удачи и попрощается с ним, а резервист получит вызов на его место. А чтобы от этого мероприятия был и доход государству, пусть за экзамен каждый платит 1015-20. Помещение с компьютером опечатать и поставить на сигнализацию. Ну и чтоб без пароля никому не входить. Теперь до свидания. Начал человек за здравие, а кончил за упокой. Сам же написал, что надо не мудрить, а учиться у Запада, и сразу после этого не удержался таки, изобрел свое, особое, небывалое. Еще ни одной демократической запятой как следует не переняли, а уже исправляем и улучшаем все демократическое писание. Это деревня, друзья. Очень еще много деревни в русской душе. Деревня всегда и везде рождает два отношения к жизни. Одно. Не надо ничего нового. Науки и техники, все городское от лукавого. Другое. Не надо ничего старого, даешь все новое, пусть творит чудеса наука и техника. Правда, под моим деревенского грамотея руководством. Особенно такие люди любят изобретать доходы государству, большие общественники. Их гениально изобразил Андрей Платонов. Анатолий Иванович, пишет господин Бекетов из Воронежа, я лично пойду с кружкой по Руси Великой собирать мелочь на ваш памятник, если услышу от вас хотя бы одно, совершенно непредвзятое от начала до конца, рассуждение о нашей паре, о Путине и Медведеве. Ведь не изверги же они, а что касается их экономической политики, то даже такой авторитет, как Гайдар, признает, что они принимают в основном правильные решения, хотя и с опозданием в 6-9 месяцев. Он, правда, считает, что для обеспечения светлого будущего они должны немедленно отменить цензуру на телевидении и начать мощное, глубоко эшелонированное, рассчитанное на годы, наступление на коррупцию, а также реформировать правоохранительную систему. Ну что ж, господин Бекетов, я попробую сказать в защиту Путина все, что только можно сказать. И не только потому, что мне хочется торчать где-нибудь памятником, а потому что надо же когда-то. Ну, прежде всего, если Путин уйдет сегодня в отставку, Медведев не станет автоматически хозяином положения. Он должен будет попытаться утвердить себя в этом качестве, а получится ли, неизвестно. Самая большая забота Путина сегодня – Медведев. Путин не может стушеваться, не говоря уже о том, чтобы покинуть премьерский пост, пока Медведев не войдет в силу, а он не входит, не получается у него. Путин предоставил ему шанс, это все, что он мог сделать для него и для страны. Риск был, неизвестно было, использует ли Медведев этот шанс. Риск был большой, но не такой большой, какой таился в честных парламентских и президентских выборах. Честные парламентские и президентские выборы привели бы к власти кого угодно, только не демократов. Тут ясность была и остается полная. Напомню слушателям, что по просьбе господина Бекетова из Воронежа я рассуждаю как сторонник Путина, входящий в его положение. Путин до дрожи боится, что страна пойдет в разнос. Он боится этого уже 10 лет. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Со стороны легко вопрошать беспощадным голосом. Ты зачем взнуздал телевидение и заточил Ходорковского? А вы поставьте себя на место Путина. Он только приступил к работе, еще ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего. А НТВ уже обозвало его крошкой Цахисом. Страшное оскорбление. Хозяин НТВ дал понять, что будет его мочить, пока не замочит. Это значит, что у Путина в стране не было бы никакого авторитета, и что было бы со страной, президента которой никто не боится, тем более, что тут вылез Ходорковский. В его лице Путин столкнулся с таким явлением, с каким не сталкивался ни один правитель в истории России. Самый богатый человек в стране, молодой, полный силы и азарта, окруженный блестящими соратниками, заявил, что со всеми потрохами, со всем своим бизнесом отделяется от власти, явочным порядком осуществляет то, что записано в Конституции. На деле это было бы не просто отделение бизнеса от власти, а перехват власти бизнесом, потому что кому бы оказался нужен президент Путин буквально через несколько недель? К примеру Ходорковского последовали бы остальные олигархи, большие и малые, а это публика, для которой нет ничего святого. Россия погрузилась бы не в демократию, а в хаос. Думаю, я могу не продолжать, господин Бекетов. Если вы довольны моей речью в защиту Путина, скажу, напрасно довольны. Во-первых, трус не играет в хоккей. Во-вторых, трусость не может служить оправданием противоправных деяний и установлений, таких в частности, как цензура. Цензура, причем самая подлая, тайная. Это из тягчайших противоправных установлений. Цензура ведь не просто подрывает конституционный строй, она меняет его коренным образом, плюс на минус. Добавьте и выборы без выбора. Так что путинизм противоправен от А до Я. Именно это надо сказать во первых строках. А потом уже рассуждать, годится он или не годится, да чем вызван, да может ли быть оправдан. Читаю из письма господина Баринова. «Уважаемый Анатолий Иванович, особенно меня порадовали письма и ваши размышления на мусорологические темы. Я давно собираюсь основать эту науку, да все не определюсь с названием. От корня на греческом как-то нехорошо звучит, от латинского не те ассоциации навевает. Пусть будет мусорологией. Вы, а также многие слушатели, внесли значительный вклад в практическую и теоретическую мусорологию, исследовали национальные и местечковые аспекты мусорологических проблем. Хорошо, что у вас даже оппоненты появились, мол, это Европа вшивая, а мы не кочевники. Да в мусорологическом отношении мы хуже кочевников. Те не осознавали, что делали, а мы все понимаем и все равно свинячим. С приветом, Баринов. По моим наблюдениям, дело обстоит не совсем так, как пишет этот слушатель. В том-то и дело, что подавляющее большинство тех, кто живет в мусоре, не понимает этого. Если сказать совсем точно, не думают об этом, не задумываются, что можно жить иначе, даже в российских условиях, при российской бедности и бесправии. А когда задумаются, то одни злятся неизвестно на кого, другие сходят с ума, третьи пишут на радио «Свобода». И очень мало кто делает практические выводы, пробует хоть чуть-чуть изменить свою жизнь. Тему продолжает и развивает следующее маленькое, но очень серьезное, на мой взгляд, письмо. «Уважаемый Анатолий, меня резанула одна ваша реплика. Попробую пересказать, искать ваш текст хлопотно. Мол, то-то и то-то так же естественно, как ежедневная смена белья современным цивилизованным человеком. Между 45-м и 59-м годами только полтора года у меня было жилье с водопроводом. Думаю, что в России и Украине по сей день так и хуже живет огромная часть населения. В отношении таких людей ваше сравнение бестактно. Искренне желаю, чтобы уважаемые мною ведущие избегали ляпов. Виктор Водкин». Спасибо за письмо, Виктор. Я ждал его. Был уверен, что кто-нибудь сделает мне замечание, если не отругает. Я колебался, прежде чем произнес те слова. Почему решился произнести? Показалось, что люди должны понять, что сказанное касается прежде всего тех, кто живет с водопроводом и двумя кранами для холодной воды и для горячей. И все равно, как следует, моется и меняет белье от случая к случаю. Это первое. И второе. Чтобы каждый день мыться с головы до ног и менять белье, нужно очень мало воды, поразительно мало. Это знает каждый. В крайнем случае можно обойтись намоченным полотенцем или тряпкой, если нет полотенца. И достаточно даже двух комплектов белья. Один комплект постирал всех делов на пару минут и повесил сушиться, другой надел. Я с детства знал таких людей в своем селе. Такой была моя тетка Наталка, ее звали Наталочка Чистюля. Такой была моя сестра Маруся, доярка. Знал одного такого мужика у нас в селе, его сын, между прочим, стал врачом. Но таких очень мало, это надо признать. Их мало среди вполне обеспеченных городских жителей. Долгое время, кстати, русские были чистоплотнее немцев, французов, других западных народов. Пушкин отмечает: русский мужик каждую неделю ходит в баню и меняет рубаху. Европейский крестьянин в это время не мылся годами. У русских ратников было заведено одевать чистые рубахи перед смертным боем. «Я вообще-то живу на Украине», — следующее письмо. «Она уже почти 20 лет считается независимой. Только не понимаю, в чем она заключается, эта независимость. У нас хотя и пытаются привить в школах украинский язык, но существует он по селам, и человек, приехавший из села, в городе как будто иностранец. У нас все тоже российское телевидение. Если существуют так называемые украинские телеканалы, то они теми занимаются, что ретранслируют российские телепередачи. Однажды мне не спалось, и я просмотрела один канал СТБ до ночи. Так там действительно передачи были с украинскими героями, но только после 12 ночи. Снимаются украинские телесериалы только на русском языке с субтитрами, и обязательно герои курсируют из Киева в Москву. Прилавки заполонила литература детективного характера русской тематики. И, конечно же, для молодежи старается русское радио, о котором я просто не могу ничего без простонародных слов сказать. Так что, если уж дело дойдет до отстаивание суверенных интересов, я не знаю, что будет. Народ так искусно смешивали все 300 лет. Не 300, скажу автору этого письма, а все 350. Причем последние 50 лет смешение шло особенно быстро и глубоко. И не смешение, а нечто намного более серьезное. И в одностороннем порядке шло обрусение украинцев. И роль власти, сознательной русификаторской, имперской политики Москвы была огромной и остается огромной. Но сводить все к ней, винить во всем жестокое московское и, разумеется, продажное украинское начальство, по-моему, нельзя. Нельзя этого делать, когда речь идет о 3,5 столетиях. Когда речь идет о таких отрезках времени и о таких массах людей, то говорить надо не о чьей-то вине, а о судьбе. Или не только о вине, не только о злом мастерстве коварных смешивателей, а и о тех, кто смешивался и очень легко, охотно, безмятежно смешивался. Венгры вон не смешались с австрийцами, и чехи с теми же австрийцами не смешались. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запрет в регистрации на предстоящих выборах порой бывает на
удивление.
Это встреча руководителей двух больших...
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».